Сегодня я хотел бы рассуждать о такой важной христианской добродетели, как смирение, которое является противоположностью гордости. О смирении я бы хотел говорить, о смирении, так нужном нам сегодня с вами. Знаете, сегодняшний мир, такое ощущение, что все вокруг раздражены и озлоблены. У вас нет такого ощущения? Вот когда вы смотрите вокруг себя, что вы видите? Такое ощущение, что мы живем как бы в мире особой нетерпимости. И мне кажется, это можно увидеть, например, когда мы смотрим новости. Посмотрите, что сегодня происходит в развитых странах, где, кажется, жизнь комфортна и прекрасна, но что у них с нетерпимостью? Посмотрите на ту жизнь, которая окружает нас. Мы живем в мире, где мы можем это почувствовать, и там, где учимся, и там, где работаем. И, конечно, человеческая гордость, она только усиливает эту нетерпимость. И мы говорили в прошлый раз об опасности гордости, о ее разрушительном воздействии на сердце человеческое. Помните слова апостола Петра: «Облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я думаю, что любой здравый верующий, конечно, не хочет быть противником Богу, но хочет быть облагодатствованным Его любовью, хочет быть вознесенным и хочет получить благодать от Бога. И если мы встаем на путь смирения, то Господь из противящегося нам становится тем, кто возносит и кто особым образом благословляет. Что же такое смирение? Как я уже говорил, это христианская добродетель. И если гордость – это несогласие с тем положением, которое определил для тебя Творец, то смирение, наоборот, полное согласие и даже где-то довольство тем положением, которое определил для тебя Бог и Его промысел. И это также готовность претерпеть при необходимости любые испытания. Господь Иисус однажды сформулировал вечный универсальный закон. Он записан в Евангелии от Матфея, 23 главе. «Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Такой удивительный закон. И здесь под унижением понимается смирение. То есть это не какое-то унижение себя какими-то, может быть, словами, когда мы недовольны собой. Ну, бывает же такое, что мы собой недовольны. Что-то не то сделал, как-то не так поступил. И мы как-то выражаем это недовольство по отношению к себе. Но здесь под унижением или под смирением понимается образ жизни. То есть это такой образ жизни, когда мы преодолеваем свою гордость и делаем выбор. Выбор уступать. Делаем выбор оставаться обиженными, делаем выбор смиряться, делаем выбор умереть для своего эгоизма, для своего «я», делаем выбор не воздавать злом на зло, не хранить обиды в своем сердце. Я спрошу, братья и сестры, легко ли унижать себя? Конечно, нет. Это очень сложно. Этот путь, этот выбор, он всегда требует определенных усилий. Я лично по себе могу сказать, что иногда унижать себя – это очень сложно. Иногда смиряться – это очень сложно. И даже иногда ты прикладываешь усилия, и не всегда ты успешен в этом. Не всегда получается. Это непросто. Но Иисус говорит: «Всякий унижающий себя возвышен будет». Мы много знаем о смирении. То есть у нас голова набито знаниями, и вот эти знания умножаются, когда увеличивается наш христианский стаж. Но смирение, оно трудно не в понимании, оно трудно в исполнении. Оно трудно не в понимании, а в исполнении. Во многих скрыт стержень гордыни. И знаете, этот стержень, кажется, ты вроде его сломал. Кажется, ты победил гордость, но такое ощущение, что вот он снова самовосстанавливается. Такое сверхъестественное происходит нечто в нас. Знаете, мне посчастливилось, я бы так сказал, общаться с многими братьями и сестрами смиренными. В нашей церкви есть такие люди, их много. И я почитаю себя счастливым от того, что знаю их, от того, что общаюсь с ними. Это всегда очень приятно общаться со смиренным человеком. Конечно, у нас есть и в церкви люди, которым необходимо работать со своим характером. Но вот как приятно общаться со смиренным. И знаете, что я увидел в своей жизни христианской? Вот за эти, может быть, 20 лет, пока я верующий, я увидел о смирении и отметил для себя несколько таких важных моментов. И я могу сказать так, что со смиренными людьми легко. С ними легко. И в дружбе с ними легко, и в общении, и в служении, и в каком-то труде. Потому что смиренный человек, он редко когда осуждает кого-то. А, наверное, потому что он понимает, что все мы нечисты. Ну как я могу кого-то осуждать, когда я понимаю, что во мне не все побеждено? Вот вы можете сказать, что у вас полная победа над всякими грехами и пороками произошла? Как же мы можем тогда осуждать кого-то, если сами живем с грехами, сами живем с пороками в сердце? Смиренный человек по-настоящему свободен, он любезен, он тих, он мирен, у него нет никаких затруднений ни с собой, ни с другими, он не выпячивает себя, он не ослепляет никого своей святостью, праведностью, не кричит и не трубит о своих добродетелях. Смиренный человек живет тихо, красиво и никогда не думает, что он выше других, и никого не презирает. Помните, мы в прошлый раз говорили, что часто презрение к кому-то – это признаки гордости. Смирение озабочено не собой, а другим, потому оно умеет внимательно слушать, оно умеет принимать критику, оно не конфликтно само по себе и способно прощать. Оно не отталкивает от себя каких-то невзрачных людей, но несет их бремена, и оно радуется, когда кому-то хорошо, когда Господь кого-то благословляет. Еще я пришел к убеждению, что смирение не возникает само по себе, оно культивируется, оно взращивается, а для того, чтобы что-то выросло, нужно время. Как же нам обрести сердце кроткое и смиренное? Что необходимо для этого делать? Об этом сегодня пойдет речь. И вот размышляя над темой смирения, я увидел, что в этом процессе очень важную роль играют два важных действия. Это богопознание и молитва. Вообще этих действий много, но я вот просто хотел отметить, чтобы нам было проще запомнить два таких наиболее, на мой взгляд, важных момента. Это богопознание и молитва. Итак, если вы решили отправиться в путь для обретения кроткого и смиренного сердца, то первое, к чему нужно изменить свое отношение, это богопознание. Чтобы обрести смиренное сердце, нужно, может быть, переосмыслить величие Бога. Мы знаем, что Бог велик, конечно, но иногда нам необходимо переосмыслить снова Его величие. Знаете, откровение о величии Бога и о Его творении очень сильно смиряет. Если это действительно проходит через наше сердце, если мы это действительно понимаем во всей глубине, это очень сильно смиряет нас. Это однажды познал на своем опыте пророк Исаия. Знаете, Исаия вел пророческое служение. Он был очень популярным человеком, он был значимым. Он многих учил, многих наставлял, его везде приглашали. Он был вхож к царю, он многих обличал. Но знаете, однажды он столкнулся со славой Божьей. Он столкнулся в храме, и он закричал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами». Он понял, насколько он нечист. Это познал апостол Иоанн на острове Патмос. Иоанн также стоял в основании церкви. Он был один из любимых учеников Господа, возлежал у него на груди. Он был столпом веры, почитаемым тысячами святых. Он написал несколько книг Нового Завета. Но что с ним произошло, когда он столкнулся с Иисусом Христом прославленным? Что произошло? Написано, он упал замертво. Когда он увидел Господа, он просто упал замертво. Христианский мыслитель Тозер сказал некогда пророческие слова: Прежде чем христианская церковь придет в упадок, обязательно начнут распадаться основы ее учения. Церковь просто неправильно ответит на вопрос, каков Бог, и за этим последует все остальное. Разве это предсказание не сбылось? Посмотрите, сколько сейчас существует деноминаций, которые приняли ценности или принимают ценности мира, признали Содом и Гоморру, признают разводы в семьях, отказ от того, чтобы заводить детей и другие мирские ценности. Разве вначале не произошло у них изменения в понимании Бога? Для них Бог – это уже не всемогущий и гневающийся на грехи Бог, но это какой-то милостивый дедушка добрый, который готов благословлять всякую человеческую прихоть. И современному христианству становится уже не нужен истинный Бог, но происходит подмена. Люди сами изобретают себе Бога. Этот же Тозер сказал: «Когда мы потеряли ощущение величия Господа, мы лишились и духовного благословения, и ощущения божественного присутствия. Наше поклонение Богу перестало быть одухотворенным, и мы утратили способность внутренне сосредотачиваться для того, чтобы встретить Бога в молитвенном молчании». Современное христианство просто не способствует появлению таких христиан, которые могли бы оценить и испытать на себе жизнь в духе. Я подумал, какие страшные слова, какие страшные слова. И действительно, какая незавидная участь людей, которые встали на этот путь. Каков Бог в нашем представлении, такова будет и жизнь. И знаете, только библейский Бог может производить поистине библейскую жизнь. Если Бог какой-то другой, и жизнь будет другая. Мы должны снова увидеть Божье величие. Мы его должны снова осознать, снова переосмыслить. Мы должны увидеть Божье величие, которое сокрыто в Священном Писании. Мы можем увидеть также и Божье величие, которое окружает нас в Его творении. Псалмопевец восклицает: «Небеса проповедуют славу Божию, о делах Его вещает твердь, день дню передает речь, и ночь ночи открывает знания». Псалом 18. И знаете, вот Давид и многие другие псалмопевцы, они видели величие Божие в творении, и оно всегда их восхищало, и оно их всегда смиряло. В Псалме 8 Давид воспевает величие Бога в творении и в человеческой истории, и в тех заботах, которые Бог являет человеку, и он не может удержаться, его переполняют чувства. Он говорит такие слова: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Часто ли мы сегодня смотрим, созерцая этот мир, сотворенный Богом, не с целью просто получения эстетического удовольствия? Конечно, он прекрасен, конечно, он нас радует, но с целью поклониться, увидеть и вновь подумать, как Ты велик, Господи, снова пасть перед Ним. Если мы понимаем, что Бог держит вот этот необъятный мир в Своей руке, Он подобен грецкому ореху, а все люди, они как, может быть, капля в океане, как какая-то пылинка на столе, так велик наш Бог, то, конечно, это, несомненно, должно вызывать в нас желание преклонить перед Ним колени сердца. Наши познания о Божьем творении неизменно расширились. Посмотрите, как знали Бога люди, которые жили тысячелетия назад. Те же псалмопевцы, разве они знали Бога так, как сегодня знаем Его мы? Когда наука столько достигла, когда мы проникли к звездам, когда мы с помощью современных устройств проникли в микромиры, и люди увидели строение материи, увидели атомы, молекулы, и больше получили познаний о биологическом мире. Мы сегодня имеем вот эти большие познания, мы знаем больше, то, конечно, в нашем и, соответственно, и наше смирение перед Божьим величием, оно должно стать еще больше, раз мы сегодня больше знаем. Еще одно обстоятельство становится важным для нас в размышлении о творении. Мы абсолютно зависимы от Бога. То есть в Его руке находится дыхание нашей жизни. Он сверхъестественно поддерживает нас. Мы не живем сами по себе, мы не являемся какими-то автономными существами, но Дух жизни, исходящий от Бога, поддерживает нас. Дыхание наше в Его руке, стук сердца в Его руке. Давид пишет: «Все они от Тебя ожидают, чтобы Ты дал им пищу, их в свое время. Даешь им – принимают. Отверзаешь руку Твою – насыщаются благом. Скроешь лицо Твое – метутся. Отнимешь дух их – умирают и в перь свою возвращаются. Пошлешь дух Твой – созидаются, и Ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава во веки, да веселится Господь о делах Своих». Псалом 103. Подумайте, поразмышляйте об этом. Мы же полностью от Него зависим. Один из богословов Эндрю Мюррей сказал: «Тварь не только обязана помнить, откуда она произошла и как она начала существование, она должна признать, что всем обязана Богу, ее главной заботой, высочайшей добродетелью, единственным счастьем и сейчас, и на протяжении всей вечности быть пустым сосудом, в котором может обитать Бог и являть свою силу и благодать». Когда у нас возрастает богопознание, то мы принимаем правильную позицию в отношении нашего Господа. И если человек трепещет перед земным каким-то владыкой, то не меньше ли он должен трепетать перед небесным? Проявляем ли мы уважение перед нашими начальниками? Мы понимаем, когда перед нами представитель власти, то мы невольно смиряемся перед ним и склоняемся где-то внутренне. Не гораздо ли более мы должны склоняться перед нашим Господом? В одной поучительной притче, это старая притча, рассказывается, как вот один из знатных граждан города проходился по площади. И вот этот знатный гражданин увидел там двух христиан, которые беседовали между собой, и один из христиан сказал такую фразу, что чем больше человек приближается к Богу, тем более он видит себя грешным. Чем более приближается к Богу, тем более видит себя грешным. И вот этот знатный, почетный гражданин, услышав эту фразу, удивился. И он сказал: «Как это может быть? Я не понимаю что-то, о чем вы тут говорите. Ну-ка, поясните ко мне». И вот один христианин начал ему говорить. И он говорит: «Именитый господин, скажи, пожалуйста, кем ты себя считаешь в этом городе, в своем городе?» И тот ответил: «Считаю себя великим и одним из первых в этом городе». «Хорошо, а если ты пойдешь в столицу, то кем там ты будешь считать себя?» И этот именитый гражданин ответил: «Ну, наверное, последним из тамошних вельмож». «А если ты отправишься в царский двор, кем ты будешь там считать себя?» «Я буду считать себя одним из простолюдинов», – ответил он. «А если же окажешься в самых царских покоях и приблизишься к царю, то кем там ты станешь считать себя?» «Почти нищим», – ответил этот вельможа. «Вот так и святые», – сказал христианин, – «чем ближе приближаются к Богу, тем более видят себя ничтожными». И Авраам, когда увидел Господа, назвал себя прахом и пеплом. И Бог призывает нас жить в объективной реальности, которая заключается в том, что в духовном смысле никакие мы не вельможи, мы просто жалкие грешники. Нам нужно помнить об этом всегда. И смирение начинается с правильного отношения к Богу. Следующая важная область в богопознании, которая также может изменить наше сердце, которая может преобразить его, это понимание отношения Богу ко греху. Мы должны понимать, как наш Бог относится ко греху. И это, может быть, снова надо переосмыслить и осознать, чтобы смирение возросло в нас. Бог не был бы Богом истины и всемогущества, если бы Он не наказывал грех. Знаете, Библия содержит учение о возмездии нечестивым. И апостол Павел, говоря о врагах креста Христова, понимая их участь, говорит о них со слезами. Почему Павел плакал? Да потому что он понимал, какова их участь. Те, которые пошли против Бога, те, которые были верующими и отошли от Бога. Он понимал их участь, и он просто плакал. Знаете, это не шутка подпасть под гнев Божий. И Библия повествует о частном проявлении гнева Божия, и мы можем увидеть его в человеческой истории. Помните, Адам и Ева были изгнаны из рая, Содом и Гоморра были уничтожены, египетские казни были наведены на целую страну. 40-летнее блуждание израильского народа по пустыне, и даже кратчайший Моисей был лишен возможности войти в обетованную землю из-за того, что совершил грех. И Господь истреблял идолопоклоннические племена в земле обетованной. Потом было длительное вавилонское пленение евреев, которые отступили от Бога. Бог посылал голод, посылал несчастье и даже разрушал целые возгордившиеся государства. Это вот такой перечень, он не весь, он не полный, он, я бы так сказал, скромный, но все эти наказательства свидетельствуют о Божьей решительности и ненависти ко греху. Вы помните случай с Ананией и Сапфирой? Были такие верующие, Анания и Сапфира. И знаете, они были наказаны за грех лжи. Представляете, они просто сказали неправду. Для многих это грех, я бы так сказал, не очень уж такой значительный. Ну вот просто поразмыслите, братья и сестры, мы всегда правдивы полностью. Вот, ничего мы нигде не приукрашиваем, не преувеличиваем. И вот такой незначительный грех, какая-то, может быть, ложь. В мире, вот если бы эти люди жили в мире, их бы вообще не привлекли к даже гражданской ответственности, потому что вот если так чисто юридически рассудить, то эта ложь не нанесла никому ущерба. Ну, кому она нанесла ущерб? Это были добропорядочные люди, они принесли деньги, пожертвовали в церковь, они ходили на собрания, прославляли Бога, и те средства, которые они пожертвовали, это было много средств. Это же немало они пожертвовали, но много. Ну, просто немножко решили приукрасить. Знаете, и с помощью лжи каким-то образом себя выгородить. Но они поплатились за это мгновенной смертью. И вот эта демонстрация, то есть в глазах Бога этот грех был оценен как такая, не какая-то мелочь, но невероятная тяжесть. И вот эта святость Бога, она таким образом решила поступить. И знаете, эта святость, она способствовала к умножению смирения. Если мы читаем, то мы видим, что там вся церковь была в страхе после этого. Они все ходили, они боялись. Но разве Бог изменился? Разве что-то произошло с Его природой? Как у нас сегодня обстоят дела со страхом Божьим? Исаия сказал такие слова: «Когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правды». Когда суды твои совершаются, то тогда живущие в мире научаются правде. И действительно, мы должны переосмыслить понимание греха снова. И это может помочь нам обрести сердце смиренное. Ссылаясь на опыт Божьих наказаний, апостол Павел убеждал гордых коринфян смиряться перед Господними стандартами. И он говорит: «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будем также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ стал есть и пить, и встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали, и в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы, а написано в наставлении нам, достигшим последних времен, последних веков». Конечно, возлюбленные, я бы так сказал, что наказание никогда не являлось первостепенной целью Бога. Цель Бога всегда была поддерживать, любить, помогать, восстанавливать, спасать грешника. И лишь когда все средства вразумления заканчивались, только тогда Бог переходил к наказанию. Пророк Иеремия отвечает такие слова, это плач Иеремии, 3 глава, послушайте: «Ибо Он, то есть Бог, не по изволению сердца своего наказывает и огорчает сынов человеческих, но когда попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно судят человека перед лицом Всевышнего, когда притесняют человека в деле его, разве не видит Господь?» То есть не лежит на сердце у Бога наказывать постоянно. Милость превозносится над судом. Но что делать, когда люди не понимают по-другому? И христианский мыслитель Сирин сказал: «Никогда не называй Бога справедливым. Если бы Он был справедлив, ты давно бы уже был в аду. Полагайся только на Его несправедливость, в которой милосердие, в которой любовь, в которой прощение». Слава Богу, что, может быть, наш Господь несправедлив, да? И вот это понимание отношения Бога ко греху, понимание Божьих наказаний, правильное понимание, оно смиряет человека. Поэтому в этом богопознании нам нужно возрастать. Познание Его святости, величия, познание того, как Он сотворил все это, что мы существуем и живем благодаря Нему, и также в познании Его отношения ко греху. Бог никогда не будет мириться с грехом, потому что грех печалит Бога. Он разделяет с Богом, он пачкает душу, и вместо обещанного удовольствия он производит полынную горечь. Он крадет радость и мир. Он обесценивает сделанное ранее добро. Знаете, можно столько сделать хорошего, быть таким славным, верующим, но потом совершить грех, пасть, и все это перечеркнет, может быть, многие годы труда. Сколько таких было людей? Доминует нас подобное. Грех ожесточает, уродует, порабощает, мучает, убивает, вергает в бедствие и, конечно, вызывает Божье наказание. Подумайте о Давиде. Вот мы сегодня столько его цитировали, столько прекрасных псалмов написано было им, и он одерживал победы для Господа. Он совершал славные дела, он пророчествовал. Но знаете, он допустил грех, и мы видим совершенно другого человека. Он обманывает, убивает, он святотатствует. Разве похожи эти два Давида? Тот Давид, который служит Богу, и тот Давид, который грешит. Посмотрите, насколько грех уродует личность человека. Временная выгода от греха на земле оборачивается огромными потерями на небесах. Кто-то сказал, каждый грех отнимает у нас частичку небесной славы. Подумайте, каждый грех отнимает у нас частичку небесной славы. Поэтому в борьбе за взращивание смирения важно понимать отношение Бога ко греху. Еще одна из важнейших областей богопознания, которая может помочь нам обрести смирение, это познание смирения Господа нашего Иисуса Христа. Он для нас пример, да? Мы должны смотреть на Него. И в прошлый раз мы говорили о том, что сатана не был удовлетворен тем положением, которое определил для него Господь, и он пал. С другой же стороны, Господь Иисус, Он был согласен и был удовлетворен тем положением, которое определил для Него Небесный Отец, хотя оно было ужасным, но тем не менее Он согласился с Ним, и Он в итоге был вознесен в славе. И для истинного христианина нет ничего дороже Христа, и поэтому, по идее, мы, конечно, должны постоянно стараться подражать Ему. Господь сказал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем. Научитесь от Меня». Он говорит: «Придите ко Мне, Я успокою вас и научитесь». И смирение Христа – это для нас в определенном плане спасение. И мы можем учиться у Него смирению. И знаете, Христос наглядным образом учил смирению. То есть Он не был просто теоретиком, который говорит: «Ну вот смиряйтесь, я вот показываю вам, как надо смиряться. Учу вас». Но Он сам показывал примеры смирения. Помните, однажды поставил ребенка и говорит: «Друзья, вот вы хотите быть все тут великими, вот вы посмотрите на ребенка, вот будете точно такими же, как он, тогда станете великими. Научитесь также смиряться, как дети». Помните Тайную вечерю, когда собрались ученики, когда они были ошеломлены Его действиями, когда Он припоясался, как раб, и начал умывать им ноги, всем. Он даже Иуде мыл ноги. Его грязные, дурно пахнущие ноги были вымыты Господом. Он это сделал. И дальше Он сказал: «Итак, если Я, Господь, Учитель, умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу, ибо Я дал вам пример, чтобы вы делали то же самое». И, конечно, одним из таких ярчайших примеров Его смирения записан апостолом Павлом. Мы можем прочитать в послании Филиппийцам, послушайте: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу». То есть это означает, не считал, что равенство с Богом ни в коем случае нельзя выпускать из рук. То есть он не считал, что равенство с Богом ни в коем случае нельзя выпускать из рук. но смирил себя самого, принял образ раба и, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, был послушным даже до смерти и смерти крестном». И вот в этом своем смирении Иисус прошел, если так можно выразиться, несколько ступеней вниз, а точнее, вот около 7 ступеней вниз. Давайте мы посмотрим на них. И первая ступень – это Иисус уничижил себя, то есть, будучи Богом, Он ограничил себя человеческим телом. Он оставил жилище на небесах, оставил славу небес. Ну, конечно, мы это даже представить не можем. То есть для нас, может быть, это не так ярко. Ну, представьте, вы бы взяли, вашу квартиру оставили и пошли жить на улицу в какой-нибудь картонной коробке. Оставили бы тех людей, которые вас любят, и пошли бы жить там где-нибудь среди преступников. И вот отказаться от всего, что есть у тебя, ради чего? Иисус сделал себя ничем. Он опустошил себя, как бы вытряхнул себя. Кто-то сказал, что Он не оставил себе ничего, кроме любви. Вторая ступень – Он принял образ раба. Ну, знаете, Он бы мог, конечно, быть слугой на небесах, просто бы сошел с уровня Сына Божьего до уровня ангелов. Они же тоже слуги, тоже служебные духи. Но, знаете, третья ступень вела Его еще ниже. Он принял подобие человека – Он спустился на уровень человеческих потомков Адама. Но и здесь, может быть, спускаясь на эту ступень, он бы мог быть, допустим, в том же качестве, как был сотворен Адам. Какой-то совершенный такой человек, сияющий. Но знаете, четвертая ступень вела его еще ниже. И она заключалась в том, что он стал по виду как человек. То есть он был по виду такой же, как люди его времени. Он ходил по улицам Назарета и никак не выделялся из толпы. В его внешности не было ничего особенного. Люди не видели в нем никакого величия. И во времена своего земного служения, когда Петр увидел в нем Мессию, ему Иисус сказал: «Петр, это ты не сам догадался, что я Мессия, это тебе просто Отец Небесный открыл». То есть по обычному виду и нельзя было понять, что он таков. Только Дух Святой мог открыть и показать Его божественность. Пятая ступень. Он был не просто человеком, но человеком смиренным. Он смирил себя. Вот вы задумались когда-нибудь о том, что Иисус не был ни правителем, ни каким-то генералом, ни каким-то, может быть, знатным учителем и не принадлежал касте священников. То есть Он даже пришел из вот колена Давидова на тот момент вот это колено, оно было в упадке, но он обладал такими способностями, мы читаем, да, он исцелял, он изгонял бесов, он воскрешал, он повелевал природе. И по идее, он бы мог очень много денег заработать вот на этих своих способностях, огромное богатство. Поселился бы где-нибудь в Самарии, ну так, чтобы иудеев не раздражать. Начал бы там исцелять людей, заработал бы такой первоначальный капитал, потом бы построил себе там роскошный дом, и наверняка это бы стало местом паломничества. Туда бы стекались тысячи и тысячи людей. Они бы приносили больных, прокаженных, они бы приносили одержимых, и даже мертвых бы приносили. Он бы мог там сделать такую огромную территорию, огороженную забором, поставить вход, поставить кассу. Вот люди пришли в 8 утра, заплатил деньги, проходи на исцеление. Часов в 12 там бы собрались тысячи, он бы выходил бы и так сказал: «Всем привет, все исцелены». И все, и люди бы пошли, довольные бы, счастливые домой. Организовал бы какой-нибудь там себе стадион, кафедру поставил, места, проводил бы там какие-то обучения, семинары, учил бы мудрости, кормил бы там всех, приумножал хлеб, приумножал рыбу, люди были бы сыты, счастливы. И так бы он мог жить хоть 1000 лет, поддерживая сверхъестественно в себе жизнь, в себе здоровье. Он же был Богом. Но знаете, он избрал путь мужа скорбей, и он решил изведать муки страдания. Шестая ступень. Как человек он разделил последнюю участь всех людей, то есть смерть. Он решил вкусить смерть, хотя мог избежать этого. И седьмая ступень, он не просто умер, но он умер на кресте. Вы задумались когда-нибудь вот то, как бы вы хотели умереть? Ну вот вы как-то так себе когда-нибудь свою смерть представляли? Ну я думаю, что, наверное, каждый хочет пожить подольше, не болея, и потом умереть, не мучаясь. Ну как-то вот так вот, я думаю. Но даже, знаете, если вот наш переход, он и будет сопровождаться болезнями, то, конечно, бы хотелось, чтобы кто-то был рядом, да, какой-то близкий человек, там, подержал бы тебя за руку, может быть, стакан воды подал, сказал какие-то тебе добрые слова. Но знаете, Иисус не умер в постели, в окружении родственников. Он не умер среди комфорта своего дома, но Он умер смертью преступника в агонии, в позоре, на римском эшафоте. Его смерть была мучительной, она была мучительной не только с физической стороны, но и в духовном плане была разлука с Отцом, грех всего мира, человечества, всех времен, поколений был возложен на Него. Вот эта отвратительная тяжесть греха, эта чаша, Ему предстояло ее испить. Как Он это ненавидел, как Его душа металась от этого. И рядом было зловонное дыхание дьявола, который через иудеев кричал: «Сойди с креста, других спасал, себя спаси!» И в этой агонии Он умирал. Это было полное смирение, которое Он прошел. И Павел продолжает дальше послание Филиппийцам, он пишет: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус во славу Бога Отца». И обратите внимание, также семь ступеней вверх поднимается Христос, Отец возвеличивает Его. То есть первая ступень – Бог превознес Его. Вторая – Бог дал Ему имя выше всякого имени. Третья – Бог сделал так, чтобы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено. И дальше три уровня. Четвертая ступень – находящаяся на небесах. Пятая ступень – находящаяся на земле. Шестая ступень – находящаяся под землей. Таким образом, все творение было охвачено. И, наконец, седьмая ступень, чтобы всякий язык исповедовал Иисуса Христа Господом. И тот самый закон, который провозгласил Господь Иисус, унижающий себя, возвышен будет, осуществился в его жизни. И я вам так скажу, братья и сестры, этот закон работает и для нас сегодня. Он работает и в нашей жизни. Смирение Христа заключалось в отказе от положенных ему привилегий, в уподоблении слуги, в превознесении воли Отца. Итак, чем больше у нас будет богопознания, познание Его славы, познание Его отношения ко греху, познание смирения Христа, тем больше это смирение будет умножаться и в нас. И еще одно важное действенное средство для приобретения сердца смиренного является молитва. И я бы хотел об этом тоже немного сказать. Вот богопознание, оно является, конечно, важным таким основанием для молитвы и молитвы о смирении. Чтобы мы могли вставать на колени и просить: «Господи, помоги мне быть действительно смиренным человеком во всем, там, с детьми, как нас дети бывают, раздражают часто, там, по отношению к жене, по отношению к родителям, по отношению, может быть, к каким-то друзьям. Родители до сих пор не могут свыкнуться, что ты уже вырос, да, тебе уже 40 лет, они все говорят: оденься потеплее, еще там покушай, прежде чем куда-то пойдешь. Я уже все это знаю, я уже взрослый. Как приходится иногда, может быть, смиряться? Но это же не так сложно. Это же не такое смирение, которое пришлось Христу претерпеть. И вот это смирение, согласие с Богом относительно того, какими путями Он ведет, это не всегда легко. И мы на коленях можем этому учиться. Там мы можем обретать силу. Знаете, молитва – это дружба с Богом. Я как-то уже говорил, это дружба с Богом. Дружите с Богом на коленях. И у нас есть такие примеры в Библии, потрясающие. Помните, как было сложно Моисею? Бог ему дал, миллион человек надо было вести, миллион человек роптало. Тут бывает, занимаешься каким-то служением, в одной команде там с двумя-тремя людьми не можешь общего найти языка, тебя уже от этого подтрясывает. Представьте, миллион человек – и все они роптали и были недовольны: куда ты нас ведешь, что ты делаешь? И он однажды встал на колени, он просто молился, и он говорил: «Я один не могу нести всего этого народа, потому что он тяжел для меня. Когда ты так поступаешь со мной, то лучше умертви на меня». Вот. Но если я нашел благоволение в очах твоих, то помоги. Ну и Господь ему помог. Но просто удивительно, Моисей уже никак не мог это решить, кроме как на коленях, в молитве. Давид, когда не понимал то, что происходит в жизни, тоже молился. Он говорит такие слова: «Не смирял ли я себя, не успокаивал ли души моей, как дитя, отнятого от груди матери? душа моя была во мне, как дитя, отнятое от груди». То есть, когда было очень сложно, вставал на колени и молился. Священник Ездра, отправляясь в путь, говорит: «Я провозгласил пост у реки Агавы, чтобы смириться пред лицом Бога нашего, просить у Него благополучного пути для себя, для детей наших, для всего имущества нашего». Ну и, конечно, пример смирения Христа в Гефсиманском саду, когда Он молился, когда Его пот был как капли крови, и Он говорил: «Не моя воля, но Твоя да будет». И в послании евреям написано: «Он в одни плоти своей сильным воплем и слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти и был услышан за свое благоговение». Иисус также смирялся на коленях. Для нас это примеры. То, откуда мы можем черпать силы для смирения, когда его не хватает. И знаете, смирение – это горнило. Горнило – это такой плавильный котел. Молитва – это как раз вот такое горнило, в котором боль, отверженность или скорби переплавляется в тишину смирения. То есть молитва – это горнило, в котором боль и горечь, и тяжесть, и скорби, они переплавляются в тишину смирения. Ну, возможно, кто-то из вас, братья и сестры, вздохнет, ну и скажет: ну, как-то это все безрадостно. Смиряйся, смиряйся, смиряйся. Ну, когда-то Бог там вознесет в свое время, ну да, когда-то, может, возвысит. Но когда это будет? Вот часто нам, конечно, хочется вот все получать здесь и сейчас. Оно, может быть, конечно, кто-то рассуждает: смирение и полезно в нашей жизни, но сколько проблем вокруг, как хочется, чтобы этих проблем не было или чтобы они быстрее решились. Когда нам что-то обещают, за что воздаяние будет потом, когда-то, то это не всегда вызывает радость у нас, да? Но я вот хочу вас ободрить, братья и сестры. Я хочу вас ободрить и привести вам несколько текстов и сказать вам, что смирение на самом деле очень сильно способно нас обогатить, оно способно очень многое нам уже дать здесь и сейчас. Это важная добродетель, и она придает ценность остальным добродетелям, и оно очень способно нас обогатить. Вот послушайте те обещания, которые дает Бог. Послушайте обещания, которые дает Бог. Исайя 57 глава. «Ибо так говорит высокий и превознесенный, вечно живущий, святое имя Его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть Господь может поддерживать наш дух, когда мы смиряемся, поддерживать нас. Также Бог обещает спасать в бедах. Бог обещает спасать в бедах, Псалом 33. «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает». Также Бог обещает смиренным благодать, то есть милость, которая будет превозноситься над судом. Послушайте, притчи 3 глава. «Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать». Бог обещает смиренным ответы на молитвы. Псалом 9. «Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое, чтобы дать суд сироте и угнетенному, да не устрашает более человек на земле». Бог обещает мудрость. Притчи 11 глава. «Придет гордость, придет и посрамление, а со смирением мудрость». Бог обещает успех смиренным. Притчи 18 глава. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе». Бог обещает необходимые материальные блага смиренным. Притчи 22 глава. «За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь». Бог обещает возвышение. Псалом 146. «Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли». Смиренный Бог обещает утешение. 2 Коринфянам. «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием Тита». Смирение также может нас сроднить с Иисусом Христом. Хотели бы мы быть близкими с Ним? Хотели бы иметь те же чувствования, которые у Него? Знаете, мы не можем породниться с Ним на основе нравственного совершенства. Мы бесконечно далеки от Него в этом вопросе. Он намного нас совершеннее, а мы грешны, а Он свят. Мы не можем с Ним породиться на основе знания Писания. Хоть мы и знаем Писание, да, кто-то лучше, кто-то, может быть, хуже, но так, как знал Писание наш Господь, мы даже близко к этому не приблизимся. Мы не способны породниться с Ним на уровне чудотворений. То есть мы не можем сотворить ни одного чуда. Но нам заповедано уподобляться Христу в смирении. Он говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен». И в этой сфере мы можем приближаться к Нему. Мы также можем быть подобными Ему. Мы можем уподобляться Ему в смирении. Подумайте, как это прекрасно. Да благословит нас Бог встать на путь смирения и идти этим путем, словом и делом, и молитвой, и возводить на пьедестал своего сердца эту царицу смирения. Пусть она там господствует. Возрастать в богопознании, возрастать в молитвенной жизни. А нашему Господу пусть будет слава, хвала и честь, и поклонение. Аминь.